Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе углубление интеграции в Евросоюзе. Президент Чехии подписал Лиссабонский договор. Переговоры в Гальском районе закончились безрезультатно. Какой смысл в таких переговорах? Нужна ли Грузии дестабилизация на Северном Кавказе? Материал Андрея Бабицкого. В Южной Осетии отметили 150 лет со дня рождения Кастахи Тагурова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире. Или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях президент Чехии подписал Лиссабонский договор. Очередная встреча грузинской и абхазской делегации в Гале закончилась безрезультатно. В Абхазии продлено действие советских паспортов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева удостоена ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня подписал Лиссабонский договор о реформе структур Евросоюза. Процесс ратификации договора тем самым завершен. Чехия оставалась последней из 27 стран ЕС, не сделавшей этого. Ранее сегодня Конституционный суд Чехии подтвердил, что Лиссабонский договор не противоречит основному закону страны. На прошлой неделе на саммите ЕС было принято решение предоставить Чехии ряд правовых гарантий, которых Вацлав Клаус добивался в качестве условия подписания Лиссабонского договора. Лидеры Европейского Союза приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу выразил надежду, что на пути вступления документа в силу более не осталось препятствий. Сегодняшний раунд четырехсторонней рабочей встречи по превенции инцидентов и механизмов реагирования на инциденты в зоне грузино-абхазского конфликта завершился безрезультатно, сообщает информационное агентство. В ходе встречи, которая проходила в Гале в бывшем офисе ООН, были затронуты вопросы защиты прав человека, которые проживают в зоне грузино-абхазского конфликта. Также обсуждалась ситуация в районе административной границы и вопросы обеспечения безопасности. Последняя встреча рабочей группы прошла 20 октября по инициативе грузинской стороны. Участники дискуссии обсуждали факты нападения на мирных жителей и способы их предотвращения. Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Семен Багдасаров выступил сегодня на пленарном заседании Палаты парламента с предложением лишить российского гражданства министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе. Депутат Багдасаров заявил, что Вашадзе, пользуясь гражданством, свободно разъезжает по России, стремясь сформировать партию антироссийского характера. В свою очередь, в профильном комитете Госдумы отметили, что Конституция России не позволяет лишать гражданства, если оно получено законным путем. Официальный представитель грузинского МИДа Ия Махарашвили сегодня сообщила журналистам, что заявление российского депутата не было неожиданным для Григола Вашадзе, и он не обижен. Министр намерен подождать окончательного решения депутатов Госдумы, но сам он действовать не собирается. Как сообщает Юго-Осетинское информационное агентство РЭС, проникшая со стороны Грузии вооруженная группа похитила с территории Южной Осетии пастуха и около 50 голов скота. Похищенный пожилой житель Цхинвали, который пас скот в приграничной с Грузией полосе. По словам полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию Бориса Чучьева, о факте похищения проинформировано руководство миссии наблюдателей ЕС в Грузии и грузинские силовые структуры. В Абхазии продлено действие советских паспортов. Жители самопровозглашенной республики смогут пользоваться ими до особого распоряжения. Об этом сообщил министр иностранных дел Абхазской республики Сергей Шамба. Ранее сообщалось, что со 2 ноября российские власти запретили переход российско-абхазской границы по советскому паспорту образца 1974 года, а также по советским загранпаспортам 40-й и 42-й серий. Сергей Шамба подчеркнул, что на днях в Абхазии побывала смешанная делегация из России, в составе которой были высокопоставленные сотрудники МИДа, миграционной службы и других ведомств России. Москва приняла решение продлить до особого распоряжения действие советских паспортов для жителей Абхазии. Де-факто власти республики просят продлить действие советских паспортов до лета следующего года, пообещав, что к этому времени будут готовы абхазские загранпаспорта. Центр избирком Абхазии намерен проверить у кандидатов в президенты республики уровень знаний абхазского языка, для чего создана специальная лингвистическая комиссия. Как передает РИА Новости, тестирование на знание абхазского языка закреплено выборным законодательством и является обязательным для каждого кандидата на пост главы республики. Отсутствие результатов тестирования или отрицательное заключение может стать поводом для отказа кандидату в регистрации. По словам председателя Центра избиркома Абхазии Батала Табагуа, состав лингвистической комиссии еще не определен, однако в Академию наук Абхазии и Абхазский государственный университет направлены письма с просьбой предоставить специалистов для проведения тестирования. Выборы президента Абхазии намечены на 12 декабря. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева удостоена ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия. Как сказано в заявлении немецкого посольства в Москве, таким образом Германия отметила многолетнюю борьбу правозащитницы за демократические ценности и права человека. Торжественное вручение награды состоится 5 ноября в резиденции посла Федеративной Республики Германия в Москве. В России число жертв гриппа H1N1 достигло 14, сообщила заместитель министра здравоохранения Вероника Скворцова. В ряде российских регионов в связи с высоким уровнем распространения гриппа и острых респираторно-вирусных заболеваний вводится обязательное ношение марлевых масок. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровском крае, власти ввели так называемый масочный режим в театрах и кинозалах. Кроме того, маски должны носить работники общественного транспорта и торговли.
Новости представила Любовь Баматова. Президент Чехии Вацлав Клаус долго сомневался, стоит ли подписывать Лиссабонский договор, облегченный вариант общей конституции Европы. Однако сегодня он это сделал. Это произошло сразу после того, как Конституционный суд Чехии постановил, что Лиссабонский договор не противоречит конституции страны. Теперь ничто не мешает дальнейшей интеграции Европейского Союза, рассказывает Алсу Курмашева.
Президент Чехии Вацлав Клаус подписал Лиссабонский договор в 3 часа дня по пражскому времени. Сегодня он сам же об этом объявил. Напоминаю, что иск в Конституционный суд подала группа из 17 чешских сенаторов, которые полагали, что Лиссабонский договор слишком сильно ограничивает суверенитет страны и поэтому не соответствует Конституции. Этих сенаторов поддержал президент Чехии Вацлав Клаус, обещавший, что не завершит ратификацию Лиссабонского договора до вердикта суда. Кроме того, Клаус потребовал для своей страны особых условий по исполнению договора, в частности, в части выполнения отдельных положений Хартии фундаментальных прав Евросоюза. Мотивом для такой позиции чешской стороны стало опасение исков со стороны изгнанных из Чехии в конце Второй мировой войны этнических судетских немцев и их потомков. Власти опасаются, что немцы начнут требовать вернуть их земли и имущество. Чехия не единственная страна, которая требовала для себя исключений. При ратификации договора для Британии и Польши была сделана оговорка. Она звучит так. В случаях, когда общеевропейские законы Евросоюза окажутся в противоречии с национальными законами страны, действовать будут национальные законы страны. Теперь условия, стоявшие на пути подписания Чехии договора, выполнены. Лидеры Европейского Союза приветствовали решение Конституционного суда Чехии. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу выразил надежду, что на пути вступления документа в силу более не осталось препятствий. Лиссабонский договор лидеры стран Евросоюза подписали в декабре 2007 года. Он предусматривает преобразование европейских институтов власти и системы принятия решений, а также введение постов президента и министра иностранных дел Евросоюза.
Какие изменения несет Лиссабонский договор? С этим вопросом Алсу Курмашева обратилась к международному обозревателю «Радио Свобода» Ярославу Шимову.
Чехия была последней из 27 стран Евросоюза, которая не дала добро Лиссабонскому соглашению. И затеял это все президент Вацлав Клаус, конечно, при поддержке сенаторов. Ярослав, как вы считаете, доволен Клаус результатом?
Ну, я хотел бы сразу маленькую поправку: при поддержке части, небольшой части сенаторов, потому что большинство в обеих палатах чешского парламента договор поддержало. Президент Клаус, да, долго упирался, можно сказать. Ну, у него есть основания быть и довольным, и недовольным. Довольным, потому что он заставил Европейский Союз принять то условие, которое он выдвинул. Для Чехии сделано некое правовое исключение. Но есть и основания, конечно, у Вацлава Клауса быть недовольным, потому что он, конечно, договор-то подписал, поскольку ему уже ничего другого не оставалось, он обязан был это по закону сделать, но с такой печальной оговоркой он открыто заявил, что после подписания этого договора Чехия перестает быть суверенным государством. Но известно, что Вацлав Клаус, он евроскептик, ему не нравится политическая интеграция в рамках ЕС в том виде, в котором она протекает, и он всячески отстаивает самостоятельность отдельных национальных государств, входящих в Евросоюз. Конечно, он прав в том, что Евросоюз станет более интегрированным, более единым благодаря Лиссабонскому договору. И в этом смысле Чехия, как и все другие 26 стран Евросоюза, что-то потеряет в самостоятельности своих решений, но, на мой взгляд, и многое приобретет.
Фактически принят документ, который будет считаться Конституцией Единого Союза и определять политику как внутреннюю, так и внешнюю. Как это может отразиться на международной арене?
Конституция, может быть, это сказано слишком громко, но, как я уже сказал, речь идет о том, что структуры ЕС, руководящие, станут более едиными. Возникнет должность, она официально называется председатель Европейского Совета, но ее обычно принято именовать президентом Евросоюза, еще не ясно, кто ее займет, но это будет такой человек, который будет обладать, в общем, теми полномочиями, которыми никто из нынешних европейских чиновников не обладает. То есть это будет уже конкретное как бы олицетворение Евросоюза. Мистер Европа, так скажем. Будет пост фактически министра иностранных дел Евросоюза. Будут включены механизмы, согласно которым решения в рамках ЕС будут приниматься уже не консенсусом, то есть все 100% должны согласиться, а большинством, то есть не нужно уговаривать каждую страну вплоть до самой маленькой или, наоборот, самой большой. Таким образом, ЕС станет более единой структурой. Но этот процесс, я хотел бы подчеркнуть, он не очень скорый. Он рассчитан полностью, все эти положения вступят в силу не ранее 2017 года. Так что мы вступаем просто, Евросоюз вступает в некий этап большей интеграции.
С международным обозревателем Ярославом Шимовым беседовала Алсу Курмашева. Очередная встреча в Гале в рамках рабочей группы по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта завершилась традиционно безрезультатно, несмотря на то, что длилась она 4 часа. Подробнее о том, что обсуждалось на встрече, в сюжете Геронти Халичава и Олеси Вартанян.
Встреча между представителями Абхазии и Грузии проходила несколько часов. Стороны обсуждали ставший постоянный набор вопросов. Это проблемы с передвижением через административную границу, положение грузинских жителей в Гале, а также все те инциденты, которые имели место со времени предыдущей встречи 23 октября. По словам представителя от грузинской стороны Шоти Утиашвили, в ходе встречи он поднял вопрос недавнего увеличения российского военного контингента в Гале. Информация о том, что в этот район к концу прошлого месяца ввели большое количество русских солдат, широко обсуждалась в грузинских политических кругах.
Нам объяснили, что проходили там военные учения и убедили нас в том, что все эти войска до понедельника они были выведены.
После окончания встречи Утиашвили также сообщил, что они обсуждали вопрос с оказанием первой помощи людям из прилегающих к административной границе сел. Грузинская сторона ранее сообщала о случаях задержания машин скорой помощи пограничниками.
Потом обсуждали вопрос в связи с патентом, потому что были несколько случаев, когда задержали машины скорой помощи, которые перевезли больных людей, и нам обещали, что это не повторится.
Подобные встречи сторон проходят регулярно с апреля этого года. Прошедшие во вторник переговоры были 8-е по счету. Все это организовывается при посредничестве ООН и миссии наблюдателей Европейского Союза.
Я могу сказать, что встреча проходила в привычной дружественной обстановке, и каждая из сторон посчитали эту встречу результативной.
Говорит о сегодняшней встрече представитель от миссии наблюдателей Вирджиния Антонини. Она сообщила, что с их стороны во время переговоров был поднят вопрос возможного введения штрафов за нелегальное пересечение административной границы с Абхазией. Подобная информация распространялась на уровне слухов среди людей, которые часто ездят из Зугдиди в Гали.
На данном этапе не было достигнуто какого-либо конкретного решения. Но факт того, что обе стороны готовы рассматривать этот вопрос, на самом деле очень важен. Все дело в том, как будут рассматривать это нарушение, как административное или уголовное. В первую очередь важно то, чтобы подобные вопросы рассматривались в более конструктивном ключе.
Этот и некоторые другие вопросы попробуют решить в течение ближайшего времени. Следующая встреча сторон пройдет через 2 недели.
Материал подготовили Геронтий Хачилава и Олеся Вартанян. Встреча в Гале является частью Женевского процесса переговоров. Многие наблюдатели задаются вопросом, зачем вообще нужны переговоры, если их результаты чаще всего нулевые? Комментирует главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик из Сухуми.
Женевская площадка, собственно говоря, это не та площадка, которая может делать какие-то революционные шаги в деле урегулирования грузино-абхазского конфликта. Тем более, коль речь идет о встречах в городе Гали, они там собираются раз в 2 недели. То есть эта площадка, собственно говоря, скопирована с того, что было раньше, когда в зоне конфликта находилась миссия ООН и грузинская и абхазская стороны, а также коллективные силы по поддержанию мира. Они собирались еженедельно и обсуждали ситуацию в основном в зоне безопасности. То есть мониторинг ситуации шел, обмен мнениями. Сейчас эта схема перекочевала в нынешние условия. И, наверное, для каждой из сторон при минимуме результата этих встреч они важны. По крайней мере, это единственная площадка, которая на сегодняшний день существует в вопросах урегулирования грузино-абхазского конфликта. Другой площадки нет. И, наверное, если этих контактов тоже не будет, то создавать что-то новое будет намного тяжелее, чем сейчас. И, естественно, стороны держатся за эту площадку. С другой стороны, там минимизированное представительство ООН. Сейчас оно проходит под председательством представителя ООН. И для тех же наблюдателей от Евросоюза тоже важны эти встречи. По крайней мере, они имеют некоторое представление о том, что, собственно говоря, происходит в Абхазии, в Гальском районе. Какой-то определенный мониторинг ведется, хотя военные наблюдатели с Евросоюза не могут находиться в Абхазии и планомерно мониторить ситуацию. Но, по крайней мере, на этих встречах они имеют какую-то определенную информацию.
Это был комментарий редактора «Чегемской правды» Инала Хашига.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В эфире информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. В Сухуми и Цхинвале 21 час 18 минут. В Тбилиси на час больше.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Ситуация в Панкисском ущелье спокойная, докладывают грузинские депутаты и зарубежные дипломаты, посетившие этот район Грузии. Впрочем, в медийном пространстве буря не утихает. Что стоит за этим? На этот вопрос отвечает Андрей Бабицкий.
Скандальные обвинения в поддержке северокавказского вооруженного подполья, адресованные директором ФСБ Александром Бортниковым властям Грузии, возможно, будут оформлены на уровне международных претензий России к своему южному соседу. Как заявил в интервью газете «Коммерсант» один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, российские спецслужбы готовятся передать в ООН документ, доказывающий связь грузинских спецслужб с Аль-Каидой. По словам Закаева, к документу прилагаются данные о том, что грузинские спецслужбы сотрудничали с лидером вооруженного исламистского подполья Докой Умаровым и другими представителями так называемого «Имарата Кавказ». Обвинения из Москвы лишены фактологической основы, хотя некие смутные упоминания информации, полученной от задержанных боевиков, в них имеются. В целом же претензии базируются на утверждении, не новом, кстати, что грузинские власти готовят переброску из Панкисского ущелья на Северный Кавказ вооруженных групп террористов. Однако в отсутствии конкретных деталей и доказательств разговор об обоснованности российских претензий не имеет шансов стать предметным и строится до сих пор либо на мифах, либо на общих предположениях. Взгляд из Грузии не допускает никакой связи между грузинскими спецслужбами и исламистским подпольем Северного Кавказа. Грузинские чиновники из различных ведомств уже опровергли прозвучавшие обвинения, назвав их элементом информационной войны. Секретарь Совета Безопасности Грузии Эко Тквишелашвили в интервью грузинской службе «Радио Свобода» предположила, что Кремль начал эту атаку с прицелом на использование Панкисского ущелья в качестве своего рода калитки для будущего политического или силового давления на Грузию.
В отношении Панкисского ущелья действия наших войск и европейские союзники служат гарантией, что Россия не сможет перебросить туда террористические группы. С другой стороны, судя по тому, как Россия игнорирует международные соглашения и пересекает красные линии, она может обвинить нас в ответственности за теракты, которые происходят на ее территории. Тем более, что поправки к российскому законодательству позволяют вооруженным силам действовать на территории иностранного государства.
Высказав столь серьезные опасения, Эко Тквишелашвили тут же его мимоходом и дезавуировала. Она указала, что пока исключает возможность подобного развития событий, поскольку внимание к ситуации со стороны западных стран ограничивает Россию в применении силы. То, что власти опровергают утверждения российских официальных лиц, понятно, но и независимые эксперты не видят, исходя из какой стратегической концепции и правовых оснований грузинское руководство могло бы в принципе поддержать инсургентов на Северном Кавказе. Эксперт по проблемам безопасности Ираклий Сисиашвили.
Я думаю, что была ошибка, что Грузия не имела стратегии на Северном Кавказе. На сегодняшний день такая стратегия пока не видна со стороны грузинской власти. Если мы говорим о том, может ли Грузия поддерживать группы Северного Кавказа, которые стремятся к независимости, это ошибочная политика, поскольку мы сами против того, что Россия объявила независимость Абхазии и Южной Осетии, и ту же самую ошибку мы бы не хотели делать. Поэтому для нас главное это международное право, и по международному праву Дагестан, Чечня и другие северокавказские республики – это часть России, и я надеюсь, что мы будем всегда поддерживать вот эту политику.
Можно предположить, что эксперты знают не все, поскольку часто деятельность спецслужб выходит далеко за рамки правовых подходов, формируемых законами государства. Скандал был разогрет заявлениями лидера так называемой Конфедерации народов Кавказа Заалом Тквишелашвили, который от лица возглавляемой им организации объявил о признании независимости Чечни и Ингушетии, а также распространил в высшей степени сомнительную информацию о том, что аналогичное признание готовят некоторые европейские государства. Отчетливый прикус самодеятельности распознать в такой громкой новости не составляет труда даже для не слишком сведущего человека. Собственно, сам Заал Тквишелашвили в интервью нашей программе и не пытался настаивать на высоком статусе своих политических демаршей.
Я не знаю, насколько авторитетна наша организация для супердержав, чтобы они обратили на это внимание. У этого признания больше было вид моральной поддержки, чем реальной. И я думаю, что общественные организации задумаются везде.
Заал Тквишелашвили пояснил, что никак не связан с грузинскими властями, напротив, его отношения с ними, если допустить, что таковые отношения вообще наличествуют, у его организации скорее неприязненные.
Мы абсолютно против того, что сейчас делает нынешнее руководство. Насколько поверят мне в это, я не знаю, но могу поклясться Богом, что на каждом шагу я чувствую, как грузинские спецслужбы мешают нам.
Даже если считать, что заявления подобного рода чистое любительство, они все же, надо признать, отражают, хотя и в предельно радикальной форме, некий общий тренд, который уже давно сложился в Грузии на официальном уровне. Нынешнее грузинское руководство убеждено в том, что является единственным в Кавказском регионе источником демократических ценностей и представлений. Свою миссию грузинская власть видит в ретрансляции демократии за пределы границ грузинского государства. Не обсуждая, насколько адекватно оценивает и свою роль, и собственные возможности грузинская власть, скажу лишь, что северокавказские народы она рассматривает как потенциального союзника. Инициировать демократические процессы в северокавказском регионе означает ослабить позиции авторитарного российского режима, враждебного прозападной ориентации Грузии. В идеале здесь речь идет о политических методах, исключающих всякую поддержку вооруженных групп или сепаратистских движений. Однако этот тренд, опустившись на любительский уровень, вполне может трансформироваться в экзотические инициативы глубоко периферийных общественных организаций. И последнее. В июле-июне сего года молодые чеченцы из Европы действительно предприняли попытку собраться в Панкисском ущелье, чтобы перейти границу с Россией и участвовать в вооруженном сопротивлении. Грузинские пограничники не впустили их в Грузию из Азербайджана, и чеченцы вынуждены были искать другие пути прохода. Сколько человек намерено было перейти в Дагестан на российскую территорию, до сих пор неизвестно, но у границы двое были убиты в перестрелке с сотрудниками азербайджанских спецслужб, трое задержаны, один из них с тяжелым ранением, двое скрылись. Информация об этом случае не попала в прессу, а разошлась в мигрантских чеченских кругах. Одного из задержанных я знал лично. Эта история может считаться косвенным доказательством нежелания грузинских властей иметь дело со сторонниками северокавказского вооруженного подполья.
Это был Андрей Бабицкий. В Южной Осетии по-прежнему не могут обеспечить жильем людей, пострадавших от сентябрьского землетрясения, и с большим трудом убирают урожай. Эти и другие темы в обзоре прессы, который подготовила наш корреспондент в Цхинвале Тамара Тирашвили.
Жители пострадавшего от сентябрьского землетрясения шахтерского поселка Квайсан отчаялись получить помощь до наступления холодов. Электронная газета «Осетия Квайса» рассказывает, что многие жители поселка остаются в палатках и опасаются заходить в свои бывшие жилища из-за их аварийного состояния. Чем ближе зима, тем больше людей боятся оставаться в аварийных домах, пишет корреспондент «Осетии Квайса». Палаток на всех не хватает. Недавно завезли и установили дополнительное количество, но в отдельных по-прежнему есть кровати в два яруса. Некоторые семьи вынуждены жить в помещениях, которые ранее были предназначены для содержания домашних животных, как, например, Петр Кузаев и Рая Качмазова с дочерью шестиклассницей. Газета «Южная Осетия» поднимает проблему уборки урожая в республике. Проблема обостряется каждую осень, отмечает газета, поскольку в аграрных районах республики не хватает транспорта, оставляет желать лучшего качества дорог. Жителям села, занятым на уборке, сложно оказывать своевременную медицинскую помощь, а в случае травматизма и заболеваний нередки. Еще одна проблема – затруднительно продать собранный урожай. Депутат парламента Республики Южная Осетия Валаби Стаута выдвинул ряд инициатив, о которых рассказывает газета «Южная Осетия». В каждое село необходимо провести дорогу и обеспечить между населенными пунктами регулярное транспортное сообщение. Необходимо ускорить реализацию крупного проекта по энергетике. Каждое село и каждый дом, которые у нас еще сохранились в отдаленных горных регионах, должен поступать электрический свет. В возрождении села, по словам Бестаута, заключена главная национальная задача. Если мы сегодня поможем селу, то завтра село окажет нам незаменимую помощь, подчеркнул депутат парламента республики Бала Бестаута. Свиной грипп подходит к границам республики, пишет газета «Южная Осетия». В соседней Грузии всего с начала года зарегистрировано 25 случаев заражения вирусом гриппа А, H1N1. В Северной Осетии – 2 случая. Комитет Росгосподребнадзора уже с мая текущего года приступил к разработке организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая расчеты необходимого количества профилактических лечебных препаратов, коек, средств индивидуальной защиты на случай пандемии. Вакцина против гриппа H1N1 в России создана и находится в стадии промышленного производства. Однако даты появления у нас возможности приобретения этой вакцины для повышения естественной сопротивляемости организма необходимо следует вести здоровый образ жизни, включая физическую активность, полноценное сон и питание, дает совет читателям газеты «Южная Осетия». В Косово заинтересовали ситуацию в Южной Осетии, утверждает электронная газета «Осрадио». Здесь побывали недавно представители неправительственных организаций Южной Осетии. Целью поездки, по словам соорганизатора от Республики Южная Осетия Дины Алборовой, стал информационный обмен между молодежью двух постконфликтных государств. Поездка проходила в рамках миротворческого проекта Института Берго Центр. Центр известен тем, что занимается конфликтами в разных регионах мира. Из Южной Осетии в Косово поехали лидеры двух молодежных организаций, югосетские журналисты и члены неправительственных организаций. По словам Дины Алборова, эта поездка была полезна с точки зрения обмена опытом.
Это был наш корреспондент в Схенвале Тамара Тирашвили. А сейчас короткий выпуск новостей. В пражской студии Любовь Маматова.
Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня подписал Лиссабонский договор о реформе структур Евросоюза. Процесс ратификации договора тем самым завершен. Чехия оставалась последней из 27 стран ЕС, не сделавшей этого. Ранее сегодня Конституционный суд Чехии подтвердил, что Лиссабонский договор не противоречит основному закону страны. На прошлой неделе на саммите ЕС было принято решение предоставить Чехии ряд правовых гарантий, которых Вацлав Клаус добивался в качестве условия подписания Лиссабонского договора. Сегодняшний раунд четырехсторонней встречи рабочей группы по превенции инцидентов и механизмов реагирования на инциденты в зоне грузино-абхазского конфликта завершился безрезультатно, сообщают информационные агентства. В ходе встречи, которая проходила в Гале в бывшем офисе ООН, были затронуты вопросы защиты прав людей, которые проживают в зоне грузино-абхазского конфликта. Также обсуждалась ситуация в районе административной границы и вопрос обеспечения безопасности. Последняя встреча рабочей группы прошла 20 октября по инициативе грузинской стороны. Участники дискуссии обсуждали факты нападения на мирных жителей и способы их предотвращения. Центр избирком самопровозглашенной республики Абхазия намерен проверить у кандидатов в президенты уровень знаний абхазского языка, для чего создана специальная лингвистическая комиссия. Тестирование на знание абхазского языка закреплено выборным законодательством и является обязательным для каждого кандидата на пост главы самопровозглашенной республики. Отсутствие результатов тестирования или отрицательное заключение может стать поводом для отказа кандидату в регистрации. На 83-м году жизни в Тбилиси скончалась легенда советского и грузинского кинематографа Дадо Чичинадзе. В этом году в честь народной артистки Грузии Чичинадзе была открыта звезда перед тбилисским кинотеатром «Руставели». Всю жизнь Чичинадзе проработала в театре имени Марандашвили. Как сообщает Юго-Осетинское информационное агентство РЕС, проникшая со стороны Грузии вооруженная группа похитила с территории Южной Осетии пастуха и около 50 голов скота. Похищенный пожилой житель Цхинвали, который пас скот в приграничной с Грузией полосе. По словам полномочного представителя президента по постконфликтному урегулированию Бориса Чучеева, о факте похищения проинформировано руководство миссии наблюдателей ЕС в Грузии и грузинские силовые структуры. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева удостоена ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия.
Новости читала Любовь Баматова. Российско-украинский скандал – история с давними и прочными традициями. Заявление российского премьера Владимира Путина, саркастически заметившего, что Евросоюзу стоило бы подкинуть Украине денег на возмещение ее долгов перед Россией, по-разному откомментировали украинские и российские политики. Об этом в материале обозревателя «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Недавнее ироничное замечание российского премьера Владимира Путина насчет того, что Евросоюзу неплохо бы подкинуть миллиард евро Украине для уплаты ее долгов за российский газ, опять заставило Европу напрячься. Многие наблюдатели видят в происходящем мощную политическую подоплеку, о чем, например, прямо говорит координатор фракции коммунистов в Государственной Думе Сергей Решульский.
Я просто могу прогнозировать. Во-первых, выборная кампания на Украине, поэтому, наверное, как какое-то есть желание и стремление хотя бы косвенно или через какие-то экономические рычаги воздействовать на этот процесс. Потом конец года, у нас как конец года, так начинают обостряться отношения не только с Украиной, но и с другими республиками, я имею в виду Белоруссия. Может быть, устраиваются такие публичные торги, скажем, для того, чтобы затвердить свою позицию, что, на мой взгляд, тоже особо не красит Российскую Федерацию.
Но негативно к жестким интонациям Москвы в разговоре с Киевом относятся отнюдь не все. Один из самых активных депутатов от ЛДПР в Госдуме, Максим Рохмистров, в прошлом военный, уверен, что украинское руководство такой тон заслужило.
На сегодняшний день у нас, кроме братской дружбы народов, которые имеют одинаковые славянские корни, особых дружеских взаимоотношений мы не наблюдаем. Мы, наоборот, наблюдаем, что, например, Украина не только поставляет оружие в Грузию и направляет туда своих наемников. Мало того, что Украина всячески ревется войти в блок НАТО, который является противником, наверное, России. Поэтому, собственно говоря, у нас нет какой-то прямой заинтересованности поддерживать тот режим, который сейчас находится у власти.
Как же на российские заявления реагируют в Киеве? Из украинской столицы репортаж Владимира Ивахненко.
Утверждение о том, что украинское правительство не сможет своевременно рассчитаться за российский газ и тем самым спровоцирует новый газовый кризис, беспочвенны и, очевидно, призваны подтолкнуть страны Евросоюза оказать помощь России с финансированием новых газопроводов, считает советник премьер-министра Украины, депутат Верховной Рады Александр Гудыма.
Заявление Путина накануне зимней кампании совсем не связано с украинско-российскими газовыми отношениями, потому что Украина не давала никаких поводов для России сомневаться в том, что мы уплатим очередной транш, в том числе и за октябрь. Российская политика в отношении Евросоюза нам непонятна в Украине. Какие желания у господина Путина есть в газовой сфере, какие сигналы он подает Евросоюзу и что он хочет.
В конце минувшей недели после телефонного разговора с премьером Юлией Тимошенко глава российского правительства Владимир Путин заявил, что перевод средств на оплату газа блокирует президент Украины Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Между тем, из российских предупреждений, а Владимир Путин именно предупредил европейцев, что с газом могут опять возникнуть проблемы, Европа делает отнюдь не те выводы, которых хотели бы добиться в руководстве России. Тем не менее, в российском руководстве уверены, что метод повышения газового давления на Украину действует, и отказываться от его применения не собираются.
Это был материал обозревателя «Радио Свобода» Данилы Гальперовича. Абхазские выборы остаются одной из главных политических тем региона. Вчера в нашей программе был представлен портрет партии «Единая Абхазия», выдвинувшей кандидатуру действующего лидера Абхазии Сергея Багапша на второй президентский срок. Сегодня очередь партии экономического развития «Эра», выдвинувшей на пост президента предпринимателя Беслана Будба. Что это за партия? Какова ее идеология? С этими вопросами мы обратились к абхазскому политологу Ираклию Хиндба.
Абхазия же это формирующееся, становящееся государство, которое родилось в, скажем, в недрах движения, да, за независимость. В любом случае, у одного народа движение — это движение националистические, потому что не связано со строительством государства. Поэтому у нас, если вы посмотрите, левый фланг не занят. На мой взгляд, если мы посмотрим программу партии «Эра», то это скорее правоцентристская партия, потому что, с одной стороны, они выступают с таких традиционалистских позиций, то есть они выступают за защиту национального языка, культуры, нравственности. Также они выступают против продажи земли иностранцам, там, за безопасность инвестиционную и национальную в том числе. То есть это такой правый компонент, скажем, консервативно-традиционалистский. Но, с другой стороны, это партия, которая постулирует либеральные ценности в экономике, которая как бы говорит об открытости миру.
Это было мнение политолога Ираклия Хиндба. В случае с партией «Эра» есть один момент, и он мешает сделать однозначный вывод о ее идеологии. Все-таки это партия одного человека, а такие партии редко бывают устойчивы в своих взглядах. Они послушно следуют за меняющимися интересами и позициями собственных лидеров. Вот как отозвалась о партии «Эра» Арда Инал-Ипа, директор Центра гуманитарных программ Абхазии.
Помимо либеральных ценностей, они
много говорят и о социальной защищенности, о необходимости создавать условия для экономической деятельности вот рядовых простых граждан, в частности для крестьян. И надо сказать, что у них есть несколько проектов, которые направлены на то, чтобы фермеры могли развивать фермерские хозяйства и так далее. Но во многом все-таки эта партия держится на финансировании ее лидера Светлана Бутба. И я не знаю, насколько вот как бы крепка эта партия в смысле приверженности каких-то ценностей. Но эта партия такую очень умеренную позицию занимала по отношению к вопросу о гражданстве гальских жителей. В свое время лидер партии заявлял, что гальцы являются гражданами Абхазии и так далее. То есть в этом смысле эта партия отличается от форума, хотя они постоянно ведут переговоры об объединении и понимают, что, конечно, у них больше шансов противостоять нынешней власти, если они будут объединяться.
Это была Арда Инал-Ипа из абхазской столицы. Шансы партии «Эра» и ее кандидата на победу в борьбе за пост президента самопровозглашенной республики эксперты считают невысокими, особенно если не произойдет слияние в возможном втором туре выборов с другой политической силой – форумом народного единства Абхазии. Об этой партии мы поговорим в завтрашнем выпуске «Зеркала» на «Эхе Кавказа». Наша рубрика «Новости культуры», «Репортажи», «Рецензии», «Эссе».
Картинки с выставки.
В Южной Осетии прошли торжественные мероприятия, связанные со 150-летием со дня рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. К памятникам поэта и художника возложили цветы политики, общественные деятели и простые почитатели его творчества. О значении Костахи Тагурова для Осетии и для других кавказских народов мой коллега Олег Кусов.
Костахи Тагуров родился в селении Нар, расположенном в 10 километрах от Южной Осетии. Эта местность называется Твалетия. Ее жители имели давние связи с осетинскими и грузинскими горными населенными пунктами, разбросанными по соседним ущельям Центрального Кавказа. Костахи Тагуров уехал из этих мест в детстве, но на протяжении всей его жизни, как отмечают исследователи творчества поэта, они оставались для него источником вдохновения. Жители Южной Осетии почтили память Коста дни празднования 150-й годовщины со дня его рождения. Празднования прошли как в Цхинвале, так и в селе Хитагурово. Южноосетинские делегации приняли участие в мероприятиях в честь юбилея поэта в Москве, Владикавказе, Карачаево-Черкесии и, конечно, на родине Коста, в селении Нар. Именно об этом селении писал Хитагуров. «Люблю я целый мир, люблю людей бесспорно, люблю беспомощных, обиженных сирот. Но больше всех люблю, чего скрывать позорно, тебя, родной аул, и бедный наш народ». Костахи Тагуров был великим интернационалистом. Так считает народный артист России и Осетии, режиссер и актер Московского театра «Ромен» Олег Хабалов.
«У каждого свой Коста. Это явление такого масштаба, как нарские сказания, которые все утверждают, что это их. Говорят, были современники его, не знаю. Я читал их всех. Но рядом с Коста поставить никого невозможно. Язык Коста, когда говорят основатель литературы, да, вот так же, как нельзя на русском языке придумать и сказать лучше, чем сказал Пушкин «Мороз и солнце, день чудесный», так же Коста вот на таком же уровне, каждая его фраза – это емкая речь. Нет такой отрасли, где бы Коста не коснулся и не разбудил бы сознание осетинского человека. Ну и, конечно, рядом все кавказские люди. Если бы при жизни Коста переводили бы его на чеченский, на ингушский, на адыгейский, на кабардинский, то, наверное, вот в те времена каждый бы из них воевал за честь сказать, что Коста именно их поэт. Каждый талант, по-настоящему талант, это интернационалист. И последние слова, которые он произносил, он был тяжело болен. Последние 2 месяца, как пишет сестра его Ольга, он уже не разговаривал. У него осталась одна фраза. Кроме нее он не произносил ничего. «Карази варги сарут». живите, любя друг друга. Все. Живите, любите друг друга. Что может быть выше этого?
Это был Олег Кусов.
Картинки с выставки.
2 ноября перед театром оперы и балета имени Закария Палиашвили открылась звезда Надара Ангуладзе. Почти век семья Ангуладзе служит грузинской опере. Одному из величайших теноров Грузии сегодня 82 года. Хотя голос его не утратил силу, которая завораживала слушателей на протяжении 50 лет. Поэтому, когда возникла идея открыть звезды оперных певцов, в первую очередь подумали именно о Надаре Ангуладзе. Об одном из величайших грузинских теноров расскажет Нонна Суварян.
Не забудьте сказать, что вы слушаете голос 82-летнего человека.
Это уже второй день после открытия звезды Надара Ангуладзе перед театром оперы и балета. Маэстро пригласил учеников, чтобы поблагодарить их за вчерашнее великолепное выступление. Вместе с маэстро они устроили небольшой концерт специально для «Эхо Кавказа». Голоса звучали именно в той комнате, через которую проходила звездная карьера многих теноров. Цесана Татишвили, певица-сопрано, заслуженная артистка Грузии и Советского Союза, когда-то тоже была ученицей, а затем и партнером Надара Ангуладзе. Цесана Татишвили вспоминает уроки маэстро, а затем и совместные выступления.
Он не был строгим, он был требовательным. Скрупулезно очень работал со всеми студентами. Вообще он очень грамотный человек. От него можно многому научиться. Он действительно очень был хорошим и педагогом, и партнером. Я такого голоса из теноров я еще не слыхала. Мощный и в то же время очень красивый. Он тенор бельканто.
Надар Ангуладзе уже 50 лет не сходил со сцен мировых оперных театров, а открытие своей звезды трактует собирательно. Его отец был великим оперным певцом, мать пела вместе с Сараджишвили. Традицию продолжил сам Надар Ангуладзе вместе с учениками отца. Это такой теноровый поток. Грузия, как и Италия, расположена к тенорам. Один итальянский критик, Евгений Угара, писал: «У публики нет ушей и глаз, кроме как на тенор». А в Грузии это особенно ярко выражено в Кремончуле, где высокий голос вместе со вторым, ведущим, говорит Надар Ангуладзе. Однако он не сразу решился выйти на сцену.
Очень остерегался, прямо очертя голову, выступить на сцену после моего отца. Потому что для моего поколения, не только для моего поколения, он был божеством. В опере, конечно. Его глубина, его невероятный голос совершенно вспоминают все, кто его слушали.
Поэтому молодой певец решил выждать. Увлекаясь литературой, Надар Ангуладзе поступил в университет и окончил филологический факультет. Занимался под руководством «сына Кавказа», как называли Арнольда Чикобава. Решающий момент настал в 1953 году, когда отец Надара Ангуладзе, Давид Ясонович, сломал ногу на сцене и лишился возможности продолжать карьеру. Хотя и был в замечательной форме.
Вот тогда я решил, во что бы то ни стало, встать на его место. У меня такой девиз, как утиле Уиншпигеля. Пепел класса стучит в моем сердце. Для меня это образ. Я мстил за отца. Сценой, конечно.
Надар Ангуладзе раскрыл нам секрет своего успеха. Он говорит, что природных данных никогда не хватает, и они иссякают быстро.
Мне посчастливилось как-то момент ухватить в 60-х годах, когда меня послали на стажировку в Ласкало, встретиться с одним старым педагогом 19 века школы. Он был учеником знаменитого Фернандо де Лючия, соперником Карузо в молодости. Так что и его ученик Раймонди стали мы друзьями, вместе занимались. Я постарался соединить грузинскую вокальную традицию с итальянской школой. И поэтому я очень большое значение вместе с Альфредом Краусом придаю технике. Без техники серьезное вокальное произведение убедительно воплотить нельзя.
В жизни маэстро было много счастливых моментов, которые решали его судьбу. Говорит, что считал счастьем каждый визит в театр, когда еще с отцом посещал уроки Татьяны Даренко. А вот еще один эпизод из его жизни.
Мне Александр Шамилевич Милипашаев, главный дирижер в свое время Большого театра, друг моего отца, после болгарских гастролей устроил прослушивание на сцене Большого театра с оркестром в присутствии художественного совета. Я пел арию Хозе и Арию Ториду. И Большого театра оркестра с овацией меня встретил. И это решило постановление худсовета Большого театра, что мне предоставлять сцену как гастролер в Большой театр. С тех пор у меня мои костюмы были в Большом театре. Хотя я не перешел в Большой театр, хотел служить грузинскому театру.
Это был голос Надара Андгуладзе. О юбилее грузинского тенора рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Нонна Суварян.
Картинки с выставки, новости культуры, репортажи, рецензии, эссе слушайте каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
Издательство Ельского университета недавно выпустило в свет целую книгу, посвященную историю бублика, который в Америке получил название «Бейгела». Редактор русской службы «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Гиннес представляет тему в своей программе «Американский час». Корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова беседовала с Марией Белинско-Щерба, автором книги «Бейгел. Удивительная история скромного булочного изделия». I wouldn't it be better not to be so polite, but you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right, but you take it back. На заре 20 века бублик привезли в Америку, бежавшие от погромов евреи. В память об этом он здесь до сих пор называется на идыш – бейгл. Обнаружив, как все наши эмигранты, повышенную жизнестойкость, бублик или бейгл сохранил, если не содержание, то форму и секрет. Перед выпечкой его крестят крутым кипятком. После этого, что к нему не добавишь – лососину, джем, арахисовое масло – он упорно остается собой, удачным сочетанием внешней мягкости, внутренней неподатливости и тайны своей непостижимой середины. Твердо храня эти национальные черты, бублик завоевал новый свет, как конкистадоры, не числом, а умением. Перейдя примерно в то же время, что Набоков на чужой язык, бейгел втерся в доверие, чтобы выдавить с американского стола квадратный супермаркетовский хлеб, глинобитные английские маффины и вредные французские круассаны. Готовый принять в себя все иноземное, бублик отдается чужому с азартом и доверием. В Техасе к нему подмешивают красный перец. В Калифорнии посыпают сушеными помидорами. И только в Манхэттене подают как надо, с «Нью-Йорк Таймс». С подробностями биографии бублика нас познакомит сегодняшняя гость «Американского часа» Мария Балинская-Щерба. Автор книги «Бейгл. Удивительная история скромного булочного изделия». Беседу ведет корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Чем бейгл отличается от других видов булочных изделий?
First of all, the dough is much denser.
Прежде всего, соотношение муки и воды. В бейгеле муки гораздо больше, что делает тесто густым, а бейгел таким приятным на зуб. Он по-особому жуется. Еще одно отличие. Бейгел окунают в кипяток, прежде чем испечь, что сохраняет его форму. А химический процесс при этом помогает добиться поджаристой корочки при выпекании. И, конечно, важно то, что он в форме кольца, что сразу выделяет бейгел от другой выпечки.
Америка, как и весь мир, считает потребляемые калории. Есть ли в связи с этими подсчетами у бейгела будущее?
Хороший вопрос. Прежде всего, речь идет о размерах. Бейгел сегодня почти в два раза крупнее бейгела 50-х годов. И еще его нагружают добавками. Бейгел 50-х годов был не только меньше, он был твердым и не годился в качестве хлеба для бутербродов. Сегодня бейгел немыслим без сливочного сыра и копченого лосося. Так что если заботиться о будущем бейгела, то нужно начинать думать о калориях как можно скорее. Бублички, ой, в майне
бейгела, кейсинке бублички. Это была еженедельная рубрика «Картинки с выставки». Утихла стрельба, но не утихает напряженность. Конфликтующие стороны подсчитывают ущерб, потери и на чьей стороне больше правды. Но никто не ведет учет смешанных семей, где отец осетин, мать грузинка, а невестка русская. Или же, что чувствуют эти люди и их дети сейчас, прожив десятки лет вместе,
когда их народы поневоле оказались враждующими сторонами. В нашей истории представители трех сторон конфликта оказались в одной семье. Отказались ли родственники друг от друга, или же находят каналы для поддержания связи? Буферная зона грузино-осетинской родни в репортаже Мзии Парисишвили.
Осетинский говор доносится не с районов близких Цхинвали, а с глубь восточной Грузии. Осетинка с русским именем Нюра, мать двух грузин, уже не может видеть своих родных сестер, братьев и многочисленных родичей, которые годами виделись друг другом, гостили друг у друга. Жажду поговорить на родном осетинском она утоляет по-своему. Своих домашних животных созывает и ласкает на осетинском. Сестры и братья и в дни войны, и после звонят ей, но плохая связь, расстояние, ограничение во времени и комок в горле ей мешают пообщаться вдоволь. Для Нюры уже второе лето оборачивается личной трагедией. После августа она потеряла возможность увидеть близких родственников. Спустя год у нее умирает сын. Смерть племянника заставила ее сестер пойти на риск. Они прошли пару десяток километров безлюдных тропинок пешком и окольными путями добрались до сестры, чтобы вместе с ней разделить материнское горе и на осетинском языке оплакать племянника, грузина.
Только переживаю за то, что у меня дети половина осетини, половина грузини. Они любят мою родную, любят, и они переживают за то, что вот у нас такая обстановка. Больно за то, что мой сын умер. Умер, и не мою одной родня не были, только две сестры через как-то переехали, через лес, через пруд вот так перешли. И мои сестры, вы представьте, как они плакали. Плакали, что мои сестры, что сейчас мы только потеряли Грузию сейчас.
Но оказывается, во время войны человек одновременно может и терять, и обретать. После августа прошлого года рядом с Нюрой поселился ее родной племянник с семьей, грузин, беженец с Цхинвальского района, исконно с грузинской фамилией, но с осетинским именем. Алан тетю осетинку называет по-грузински «Мамида», что означает «папина сестра». Потеряв свой дом в 50 лет, оставшись без крова, Алан сознательно выбрал место для нового поселения вблизи тети осетинки. Теперь он беженец грузин, для тети Нюры надежда.
Я как будто уже дома. Все горе, все вот это слезы, он мне облегчает. Это мой племянник. У него тоже такая смешанная семья. Бабушка осетинка, жена русская. И живем очень дружно. Никакое у нас никогда в жизни не было, никакие претензии.
Утешение находит с Нюрой и Алана мама, грузинка, бабушка Кето. Все, что случилось, это не имеет отношения к Нюре. Она своя, ведь она лучше всех знает, как они там жили, как выглядел ее дом, ее сад, двор, как они там вместе проводили время, разделяя горечь и радость. Двор, который сейчас пустует. Несмотря на то, что 80 лет ей приходится обживаться заново, что ее внуки, имея у себя дома все, сейчас зависимы от гуманитарной помощи, бабушка Кето перевернутое слово не может сказать и на осетин, и на русских.
Я даже на минуту не чувствую, что она осетинка, а я грузинка. Они так меня любили. Моя свекровь обидчивая женщина была. И Нюрен, отец, остальные сестры, мою свекровь все время ругали. Не обижай невестку, грузинку, нашу Кету. Даже сейчас, после того, как мы ушли, во мне ни на секунду не поселилась ненависть к осетинам. А как по-другому? Взять у меня осетин, невестка русская. Как я могу проклинать или русских, или же осетин? Пусть до утра мне не дожить, если я обделю свою русскую невестку от своих родных детей.
Невестка Оля сидит рядом с свекровью. 25 лет назад простая русская девушка из Ярославля даже не знала о существовании грузинской деревни, тогда еще в Южной Осетинской автономной области, Грузинской ССР. Любовь ее забросила на юг Кавказа, и через почти четверть века теплый климат обернулся для нее жгучим пламенем. Оля знает, как выглядит сейчас их спаленный дом. Родственники и друзья осетины на днях им прислали фотографии.
Подействовало на меня то, что уже в нашем дворе очень, как сказать, разрослись вот эти все, трава разрослась, что там уже люди не ходят, и уже больше всего у меня от этого сердце заболело.
Русская женщина плачет не только о грузинском дворе в Осетии, но и о другом.
Я хочу вот это рассказать. Как у моего мальчика в том году, у него день рождения 5 сентября. Мы все-таки не хотели, чтобы он остался без дня рождения. Какой-то маленький стол накрыли, и все беженцы собрались, грузины все сели вместе за столом. я как-то, мне было как-то, ну, не знаю, стыдно, как, я ни в чем не виновата, ну, просто вот как-то мне было неудобно вообще перед всеми ними, что вот так произошло, что все остались без дома. И я села вот в дальний угол, там сидела, и они мне говорят: «Почему ты сидишь в дальнем углу?» А я им сказала: «А я оккупант». И они все начали смеяться. И мне сразу стало легко, и я села обратно к ним, как будто, ну, как к своим близким.
Три женщины, дети разных народов, оказавшись под одним Кавказским хребтом, потеряли территорию, но не потеряли внутреннюю целостность. Заботясь друг о друге, они обретают силы. Они, одна большая семья, нашли свой мир, не подвластной политике. Они простые люди, нашли свою мудрость вместе в непростой жизни вспыльчивого Кавказа.
Это был репортаж Мзии Парисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». В пражской студии с вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.